Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня специалист по исторической реконструкции Павел Сапожников из агентства «Ротоборцы». Здравствуй, Паша.
Михаил, приветствую.
Сегодня у нас такая уникальная, редкая программа, потому что обычно к нам приходят люди остепененные, люди, работающие в научных институтах там, или в МГУ какие-то, или где-то преподают. В общем, историки по образованию и по специальности. А Павел у нас, насколько я понимаю, не имеет исторического образования.
Нет, не имею.
Но имеет полное право находиться в этой студии, потому что обладает уникальным опытом. А мы сегодня будем говорить об исторической реконструкции, о том, как она может помогать истории, археологии и науке в принципе. Еще там, ну, не так давно у нас в стране было такое, я прям наблюдал эти ожесточенные схватки историков, археологов с реконструкторами, потому что реконструкторы считались такими... Как вас называли в кулуарах?
Маргинальными.
В любом случае, это казалось, что это игрушки, что эти люди не понимают вообще, что они делают. К несчастью, на самом деле, большая часть реконструкторов, ну, давай уж говорить по-честному, до сих пор так и играется. Продолжает во все это играться. Но сейчас сформировалось отличное, я считаю, движение, вот это вот прослойка реконструкторская, которая подходит к своему делу с научной точки зрения, которая не просто, ну, цель их не просто там напялить какой-нибудь доспех и радостно по лесу в нем побегать, а сделать, реконструировать то, как жили люди, да, то, как они одевались, то, что они носили, как они воевали, и при этом они очень досконально изучают свой предмет, они общаются с археологами, с историками. Я даже знаю, что у вас там в том же самом, в вашей организации, там очень много археологов профессиональных.
Да, так точно.
И которые участвуют в ваших мероприятиях. Вот. И сейчас реконструкция и археология, они уже начали между собой взаимодействовать и друг другу помогать. Вот мы сегодня будем говорить о том, как реконструкторы, люди, которые это все держат в руках, историю, могут, собственно, помочь истории. Я сказал, что у Паши уникальный опыт. Опыт этот заключается в проекте «Один в прошлом», который он пережил.
Было такое дело.
Я считаю, что это именно так. Вот можешь вкратце рассказать, что это такое и в чем, собственно, заключался суть проекта?
Проект «Один в прошлом» задумывался изначально как исторический эксперимент. В итоге он стал еще во многом и психологическим экспериментом. Его суть, собственно, сводилась к тому, что один человек, это был, собственно, я, прожил в условиях раннего Средневековья чуть больше, чем полгода. Условия раннего Средневековья — это... Если расшифровывать, означает то, что у меня были только предметы, которые были в X, начале XI века, и технологии я мог использовать только те, которые были известны людям того периода.
Наши местные технологии? Местные,
да, нашего люди. Региона, то есть Руси. Мы всегда опирались как на базовый регион, на Новгород, потому что... Ну, тут глупо придумывать что-то, потому что это очень богатый на археологию регион, и там относительно многих других мест много всего понятно, известно, раскопано, и он здорово развивается в плане раскопок, и охранных раскопок, и государственных, даже сейчас хорошо.
Вкратце опиши, чем ты жил. То есть у тебя был хутор такой небольшой. Если хотите, можете посмотреть в интернете, там забить в гугле «Один в прошлом» и найдете обязательно сайт этого проекта. И там у тебя был хутор этого там 9, 10, 11 века. Угу. Что было в нем?
Да, у меня была реконструкция хутора, которая включала в себя, собственно, живой дом шестистенок, трехклетный, то есть общее жилище, такое времен конца распада общинно-родового строя, где жили как бы и люди, и животные, все вместе, где хранились все припасы. Была небольшая баня, был ледник, который, к несчастью, правда, не работал. Ну и вся эта территория, в общем, была огорожена околицей, то есть это этакий небольшой хуторок, огороженный маленький мирок для небольшого количества людей. Ну, я там жил один, то есть, так можно сказать, бобылем, как бы это в то время назвали. Это не очень типично, но вот условия были такие.
Чем ты питался, что у тебя там было с живностью?
А со мной из животных на проекте было изначально 4 козы, десяток с лишним куриц с петухом, собака, кошка и некоторые запасы продовольствия. В основном это было зерно, потому что в плане питания раннего средневековья это самое правильное. Uh-huh. Ячмень, овес, пшеница.
Uh-huh. Сейчас мы вернемся к тому... Почему не работал ледник? Почему, ты говоришь, в начале было 4 козы? Это мы все обсудим подробно. Сначала давай так. Вот я сказал, что есть сейчас реконструкторы, и ты один из них, которые очень скрупулезно подходят к вопросу подготовки. Расскажи, как ты готовился к этому проекту, ну и в принципе вообще, как вы готовитесь к своим проектам, каким-то реконструкциям, консультации, литература, что вы делаете, с кем вы общаетесь, как это происходит?
Ну, тут все можно разбить условно на несколько блоков. Это материальная подготовка вещей, производство каких-то копий, реконструкций. Это, безусловно, консультации, какая-то научная работа. У нас довольно много экспертов, консультантов было на прошлом проекте, вот один в прошлом. И сейчас мы готовим новый проект «Семеро» в прошлом. Туда мы протолкнули еще большее количество специалистов. Сейчас, на самом деле, я просто горжусь тем, на каком у нас все находится уровне, потому что там в плане... реконструкция деревянных построек нас консультирует Наталья Николаевна Фараджева из Института археологии, ведущий, в общем-то, в России специалист по постройкам того периода. А консультирует Александр Фетисов из Музея Востока, который раскапывает гнезда уже много-много лет. А Сергей Юрьевич Каинов, эксперт по области вооружений и доспеха из ГИМа, нас консультирует. А Михаил Иванович Петров из Новгорода, специалист по охранным раскопкам и... усадьбам новгородским. В общем, все у нас в этом плане очень здорово. И, конечно...
Тут я хочу отметить, да, что вы, когда готовитесь к проекту и, в принципе, занимаетесь реконструкцией, вы общаетесь непосредственно с теми учеными, которые занимаются археологическими раскопками, и которые вот что вы хотите реконструировать, именно они нашли, да, вот то, с чего вы потом делаете эту реконструкцию. Будь то ножи, там, керамика, жилище, все что угодно. То есть это не какие-то там даже абстрактные, просто историк, который что-то там понимает, учитель истории. А это вот человек, который с переднего края науки.
Да, абсолютно.
Хорошо. По части технологической, скажем так, материальной, как вы готовились?
Это производство очень большого, конечно, количества вещей, начиная от инструмента, одежды, обуви, заканчивая, собственно, постройками. Очень сложная, обширная тема, потому что здесь можно закапываться в этой точности реконструкции сколь угодно глубоко. Можно просто создать, на примере топора, например, просто создать предмет, который будет абсолютно похож на аналогичную находку. Mm-hmm. Можно пойти дальше, использовать правильный сорт стали. Можно дальше уже воссоздать непосредственно процесс реконструкции, то есть ковать его только ручным инструментом, использовать кузнечную сварку без современных каких-то технологий. Можно дальше делать то же самое, например, в историчном костюме и на историчной кузнице. В общем, здесь, на самом деле, процесс закапывания в историю сколь угодно глубок.
Вот у вас как это происходит? Ну, предположим, все металлические предметы, они вами ковались, ну, или там специалистами по технологиям того времени, или все-таки это были похожие какие-то?
Для проекта один в прошлом инструмент был не столь идеален, как мне хотелось бы. Его изготавливал очень хороший мастер из Новгорода, кстати, тоже. Прекрасный кузнец, собственно, работает по технологиям тоже раннего средневековья. Но, в частности, при производстве этого инструмента он использовал современный слесарный инструмент. Там ту же болгарку. На конечном итоге изделия это никак не отобразилось, но как-то уже сами-то мы знаем, что это что-то не то. К новому проекту, например, мы договорились о поставках всего кованого инструмента от одного мастера, на сей раз уже из Минска. И он, собственно, будет делать весь инструмент полностью историчным способом, без использования современного инструмента вообще, то есть только путем ковки.
А что насчет тканей, там, одежды, кожи? Потому что ткань же тоже, ну, ее можно сделать очень похожей, но ведь, на самом деле, когда ты ее плетешь руками, это все по-другому.
Да. Ткани используем мы давно уже, собственно, да и, слава богу, в реконструкции это уже стало нормой. Исключительно домотканные, что льняные, что шерстяные. Это очень здорово, правильно. Хотя здесь, опять же, можно закапываться сколь угодно далеко, потому что порода животных, там тех же овец, из которых делается шерсть, они отличаются, раннесредневековые от современных. и, скажем так, породу аналогичную раннесредневековой найти очень сложно, шерсть у нее будет очень редка и дорога. Ну вот, в частности, к новому проекту мы готовим партию такой шерстяной домоткани, которая будет сделана из шерсти фарерской овцы, которая была уже известна в то время, как бы породе уже больше 1000 лет, сплетена по схемам, которые использовались тогда, в частности, в Новгороде, по работам исследователя Орфинской, который, в свою очередь, как раз ведущий специалист по текстилю, но с ними, к сожалению, еще лично не познакомились, но надеюсь, что и до этого дойдет.
А по поводу жилищ. Как вы строили дома и насколько они соответствовали тому времени и тем условиям?
Для проекта 1 в прошлом мы использовали современный инструмент для строительства домов, в том числе бензопилы. Ну, как бы, собственно, скрывать это я совершенно не буду, да и неправильно это. У нас было куда расти, и, в частности, опять же, для нового проекта мы его уже не использовали совершенно. Я вообще абсолютно, честно говоря, доволен теми домами, которые мы уже построили. Это, наверное, просто самая лучшая реконструкция, которую я видел на свете. Ну, в самом деле, правда, без лишней скромности скажу. На проект 1 в прошлом у домов были существенные минусы. Опытным взглядом можно было, в принципе, вполне себе найти следы современного инструмента, и это, конечно, печально. Но
следы, это я так понимаю, ну, там, как сделано, ну, то есть, вот, стесано там бревно, да, еще что-то. А вот сама постройка, я имею в виду ее конструкция, то, как она там, утеплена.
Сделана была по исторической находке. Ну, то есть, скажем так, дом, который использовался на проекте 1 в прошлом, он не очень типичен для Новгорода, скорее даже атипичен. Но такие дома встречались. Сейчас мы уже от этого отходим, потому что считаем, что правильно, конечно, использовать наиболее типичные вещи. То есть для Новгорода это, для X века это пятистенки, не очень-то большого размера, и хозяйственные срубы, которые не утеплялись. Почему-то в Новгороде проще считалось сложить сруб без утепления долов, чем построить какой-нибудь навес. Не знаю, на самом деле, почему так.
Дерева много, видимо, слишком. Понятно, ладно, давай. Вот мы сейчас говорили в основном про то, как историки и археологи вам помогают. А программа-то у нас о другом. И я знаю, что историки, ну, археологи, те, которые с вами сотрудничают, они сами уже с радостью как-то воспринимают ваши эксперименты, потому что вы им теперь начали поставлять информацию. Давай говорить об этом. С чем ты там сталкивался, с таким, что вроде бы, да, качественно подготовились, все продумали, все предусмотрели, но ты заходишь в дом, и что-то не так, и ты понимаешь, что вот здесь надо по-другому, и здесь мы не досмотрели, потому что просто этого никто не знал, потому что ты не сталкивался с этим физически.
Такие вещи, безусловно, есть. И да, в последнее время у нас пошла как раз обратная информация, когда в нас все наконец-то поверили и поняли, что мы все делаем хорошо, стали как-то прислушиваться к тем результатам, которые у нас выходят.
Можем начать с керамики, например, потому что я даже когда с археологами с нашими общался, с казанскими, мне говорили, что, понимаешь, есть такая замечательная штука, как школа, как это, керамистики, что ли, России, она очень сильно разработана. Досконально там химики, эти керамисты, они разработали из какой глины, с какими добавками, как это все лепили, как это обжигали, но никто не знает, как это работает, да, то есть сколько он должен сушиться, сколько он прослужит, этот горшок, как его там, можно его закрывать, чтобы он раскололся или нет, там аккуратненько его надо. Вот расскажи про это, твой опыт, например, общения с керамикой. Что ты можешь рассказать археологам про керамику?
На самом деле очень много всего. И мы не так давно проводили, к слову говоря, встречу с Александром Фетисовым, тем же разговаривали долго насчет керамики, опыта проекта «Один в прошлом». Выяснилось много интересных вещей. Например, мы можем по подобному эксперименту судить о соотношении посуды, которая встречалась в раннем Средневековье, потому что, ну, как известно, у керамики сохранность, как правило, не очень хорошая, но в том плане, что она битая доходит. И не всегда можно определить, какой сосуд имел место быть. То есть это был горшок, или это была крынка, или это был кувшин, потому что, допустим, найден венчик, а какой он был геометрии, не очень понятно. Например, по опыту один в прошлом проекте мы можем точно сказать, что самое удобное в эксплуатации керамическое изделие – это горшок. Ну и, соответственно, предположить, что горшков было подавляющее количество. Ну, просто вот с бытовой житейской точки зрения это самый удобный и, что самое важное, самый долгий живущий сосуд.
А он... почему он удобен? Ну, казалось бы, должна быть кружка, да, попить воды, должна быть там какая-то плоская тарелка, из которой щи похлебать. Ну, относительно плоская, я имею в виду, из горшка же это все делать неудобно.
На самом деле очень даже удобно. Я бы даже сказал, что мисок керамических на раннее Средневековье найдено на самом деле достаточно мало. Угу. По сравнению с количеством горшков, которые есть, их просто капля в море. И я прекрасно понимаю, почему. Миска совершенно бесполезный предмет, потому что когда в горшке ты приготовил какую бы то ни было еду, нет совершенно необходимости никакой перекладывать ее в миску. Можно вполне себе удобно и быстро поесть из горшка. Ну, то есть это с практической точки зрения удобней. Горшок, плюс ко всему, имеет такую форму, что он наиболее ударопрочен, я бы так сказал. То есть это такое изделие, у которого меньше всего шансов разбиться или от перепадов температур треснуть. Вот не знаю точно, с чем это связано, но просто, видимо, геометрия его как бы диктует это. Интересный момент. В современной археологии существовала, ну, в общем-то, и существует, можно сказать, гипотеза по определению, во-первых, размеров постройки ее жилой части, а во-вторых, расположению входа в нее. То есть, допустим, если мы находим сохранившийся там на один венец сруб, что чаще всего и бывает, невозможно понять, с какой стороны у него вход. И была гипотеза, долгое время неподтвержденная, которая опиралась на бой керамики. Потому что предполагалось, что человек, разбив что-то, оставил мелкие крошки как бы боя оставлял внутри дома, а более крупные черепки выкидывал перед входом. Во-первых, потому что это самое простое, что можно сделать. А во-вторых, потому что перед входом всегда образуется лужа натоптанная, и керамика помогает как-то воду осушить. И случайно совершенно оказалось, что вообще не отдавая себе об этом отчет, на проекте я поступал именно так же. И если бы конкретно мой дом нашли, он показал бы точно такую же картину.
А то есть ты не знал в тот момент этой темы?
Нет, я об этом узнал вообще буквально месяц или два назад. То есть даже спустя большое количество времени после того, как проект закончился.
Ага, и там получается, я вот просто тоже недавно имел опыт продолжительного проживания в палатке. Мы тоже перед входом пытались накидать какие-то камни, галыши, еще что-то, чтобы там вот, да, как раз этой лужи не было. И получается, вот осколки посуды, они тоже помогают, точно так же работают.
То есть
да?
Это житейский бытовой опыт, который, собственно, подтверждает гипотезу, довольно важную на самом деле, потому что это влияет на планировку дворов, там, городских усадеб, на то, в какую сторону располагались входы, там, по сторонам света, там, и так далее.
Угу. А сколько вообще живет керамическая посуда в среднем? Ну, то есть, насколько это такое?
Я считаю, что здесь, конечно, правильно брать мой опыт уже с конца проекта. С конца проекта мне довольно надолго хватало посуды. Поначалу с непривычки билась она часто. Даже если не брать во внимание то, какое количество ее перебили козы по моему недосмотру. А даже просто из-за недостаточно бережного обращения или из-за неправильной постановки на огонь, на угли, там, на печку, она частенько уходила в расход. Но под конец около полутора, наверное, месяцев один горшок у меня вполне себе жил. Но это, конечно, все равно очень большой расход по современным меркам, но тем не менее.
Ну, то есть ты подозреваешь, что тогда посуда все-таки не так, как сейчас? Потому что, мне кажется, сейчас тарелки живут годами, ну, как-то...
Ну, да. Я думаю, что ни в одном доме можно найти советские еще тарелки в количестве. А тогда, по всей видимости, такого не было.
Ну, но это, кстати, похоже на правду, потому что на любом раскопе главная находка — это бой керамики.
Огромное количество керамики. Ну, собственно, поэтому ее используют как датирующий элемент. Да, я думаю, что средняя продолжительность жизни любого предмета что-то в районе месяца или около того. Но если мы говорим там о горшках каких-то. Тут еще плюс не стоит забывать, что если горшок треснул, это я тоже с этим вполне себе сталкивался, это действительно удобно. Он уже не годится для того, чтобы в нем готовить, потому что он треснет дальше. Не годится для того, чтобы в нем хранить воду, допустим, но в нем уже вполне можно хранить зерно или еще что-то, какие-то сыпучие продукты. Он таким образом просто переходит из категории готовочной посуды в категорию просто тары для хранения.
Понятно. Давай про интересные сейчас такой, ну, самый яркий, с чем люди чаще всего сталкиваются, когда говорят о реконструкции и вообще про историю. Давай говорить об одежде, потому что, ну, мы все видим на любом там фестивале, сейчас, благо, их много, реконструкторы ходят в красивой такой расшитой одежде, там, цветной, еще что-то. Вот с чем ты столкнулся, какие у тебя поменялись представления о том, как одевались, зачем одевались, и как ее носили, эту одежду?
Мне в этом плане вообще, конечно, не очень нравятся современные мероприятия до конца, потому что какой фестиваль реконструкторский не возьми, это фестиваль бояр да князей сплошных, все, конечно, это к истории имеет довольно слабое отношение.
То есть это всегда парадная одежда, очень узкая прослойка людей, а люди-то ходили по-другому.
Конечно, безусловно, практически вся эта одежда сделана на основе исторических источников, нельзя сказать, что она неправильная, но сказать о том, что люди вот так вот постоянно в массе своей ходили, конечно же, было бы несколько странно, потому что большая часть населения во все времена всегда это народ простой, как бы рабочий. И они, конечно, я думаю, что одевались совсем иначе. А тут сразу все другой смысл обретает, потому что более грубые, более толстые ткани дольше снашиваются. Шерстяная одежда, ну, для большинства регионов Руси, скажем так, она была доступнее, чем льняная, потому что ее проще производить. И входит... В главное достоинство одежды входит уже не ее красота, а ее, собственно, функциональность, прочность, износостойкость и так далее.
А расскажи, какой у тебя был комплект одежды? Просто перечисли по вещам, что там.
У меня были льняные и шерстяные штаны, были льняные и шерстяные рубашки, причем из разного льна и из разной шерсти. Ну, это было, собственно, частью эксперимента. Так вот. Прекрасные там те же льняные рубашки из мягкого льна, которые все так любят, и в них очень много ходят. И, ну, они действительно очень удобные, и они могут храниться годами, если ездить на них на фестивале. Но в условиях раннего средневековья такая рубашка буквально месяца за 3-4 просто истлевает. Ну, в буквальном смысле, то есть ткань начинает... становится, как это не хрупко сказать, а сыпучей, начинает сильно рваться. Я уж молчу про то, как это все быстро пачкается, и что это совершенно невозможно отстирать по современным меркам.
Любую одежду или именно льняную?
Ну, вообще любую. С учетом того, что стирать приходится в лучшем случае концентратом золы, то есть, ну, щелоком. Ну, у меня на проекте просто не было достаточного количества жира, из которого делается мыло. Да и, в общем-то, это не очень-то исторично в условиях там деревни такой раннесредневековой мыло варить. Поэтому я использовал просто воду со щелоком, а жир пускал на освещение. Он там понужнее. Конечно, совершенно другие представления о времени эксплуатации одежды. То есть сразу становится понятно, что все это не так уж долго служит, и 10 лет в одном комплекте, как на фестивалях, не походишь.
Хорошо. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы сегодня с Павлом Сапожниковым говорим об исторической реконструкции, а точнее о том, что сейчас уже на современном ее уровне развития она может дать археологам и историкам. После рекламы мы к вам вернемся, поговорим о пожарах средневековых, о том, почему, скорее всего, наши предки не носили плащи, ну и о гигиене, естественно.
«Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Павел Сапожников, специалист по исторической реконструкции. Мы сегодня говорим, собственно, об исторической реконструкции, о том, как она помогает археологам и историкам, как мы с помощью вот этих экспериментов, когда мы буквально в руках держим историю, можем понять что-то о прошлом, о нашем. Мы начали говорить об одежде. Выяснилось, что в тех условиях, при тех условиях стирки, она недолго живет. Вопреки нашему мнению, о том, что человек там мог ходить годами в одном комплекте. Что еще интересного ты там обнаружил, проживая в хуторе X века?
Я бы отдельное слово взял по поводу плащей, которые все очень любят в среде реконструкции. Опять же, нисколько не споря по поводу того, что они имели место быть, отметил бы, что это просто архи неудобная при работе вещь. То есть, ну... Можно предположить, что плащ – это некая статусная вещь, которую носила только там знатная прослойка населения. Может быть и нет, может быть они были простые, это уж доподлинно мы, наверное, никогда не узнаем. Но в плаще, конечно, очень удобно гулять под дождиком по полю или по лесу, но если тебе нужно что-то делать, вообще абсолютно не важно, что, начиная от готовить, заканчивая там походами в лес за чем-нибудь, плащ – это совсем малоэффективная и неудобная вещь. Он мешается, толку от него, на самом деле, довольно мало.
А вот ты сказал под дождиком, а вообще плащ средневековый, как он защищал от дождика? Я так понимаю, там пропитки никакой не было, это же ткань.
Не было никакой пропитки. Ну, в принципе, так-то шерстяная ткань, даже не очень толстая, накинутая поверх одежды, она довольно долго может дождь сдерживать. Ну, конечно, он промокнет рано или поздно, но хватает его на приличное. Ну, это гораздо лучше, чем без плаща, конечно, под дождем ходить.
А вот смотри, давай говорить, ты же застал там, сейчас скажу, осень, зиму и весну, правильно? Ну, то есть это самые такие суровые в нашем климате периоды. Расскажи, вот как меняется одежда и как вообще зимой, летом, как это все?
У меня на самом деле не очень-то сильно менялось. Ну, то есть...
Как ты утеплялся?
Осенью я ходил в льняной рубахе в самом начале, пока еще было тепло, но практически сразу полили дожди, стало довольно прохладно. Я какое-то время походил в двух льняных рубашках, но потом перешел потихоньку на шерсть. И к зиме, в общем-то, не утеплился никак. Потому что зимой, когда работаешь, я пробовал как бы первое время походить в шубе, которая у меня была, но это практически невозможно. Зимой даже довольно сильный мороз в плотной шерстяной рубашке отлично себя чувствуется, потому что ты же не сидишь, не ждешь чего-то, а ходишь за дровами, что-то таскаешь, куда-то ходишь, постоянно двигаешься, вполне себе в шерстяной рубашке тепло. Это с одной стороны...
В одной шерстяной рубашке?
Да, в одной. Ну, прям поверх, ну, в смысле, на голое тело. Рубашка у меня была одна из шерстяных рубашек, такая довольно плотная, с довольно толстой шерсти. Мне ее вполне хватало для того, чтобы и не мерзнуть как-то, и не запревать. Шуба хорошо, когда печку топишь в доме рядом с открытой дверью, просто чтобы не продуло, когда, в общем, как-то сидишь, не двигаешься. Но таких моментов в жизни раннего средневековья, видимо, было мало.
Поэтому... Вот я как раз хотел спросить, вообще физической работы-то много? Как ощущение вот от нормального горожанина, когда попадаешь в такой быт?
Много. Много очень простой, совершенно примитивной, тупой работы. Таскать, колоть, что-нибудь переносить, укладывать. С теми же дровами это же просто целый процесс. Пилы же были не очень-то у нас распространены на раннее средневековье, хотя они уже и были. В основном все делается топором. А топором перерубать бревна на полежке, а потом их колоть, и все же это еще надо из леса переносить. Это, в общем-то, целый процесс. Поэтому... День там условно в неделю на это посвящаешь, тебе на неделю дров хватает, потом опять. Ну и так по кругу.
А сколько вообще времени уходит чисто на бытовуху? Ну вот я имею в виду, чтобы просто обеспечить себя... Хотя, я так понимаю, тебе там работать, грубо говоря, не приходилось. В поле ты там не пахал.
Да.
А просто у тебя были запасы, которые нужно было как-то готовить там и обеспечивать себя. Вот сколько на быт уходит?
На быт, если ты живешь один, на таком хуторе уходит все время.
Все время?
Да.
То есть не так, чтобы вот у тебя там полдня ты валяешься, у тебя что, на всем готовеньком живешь?
Ну, иногда находились дни, там, ну, может быть, пару раз в месяц по современному календарю, если считать, когда я куда-нибудь ходил гулять по окрестностям, ну, так, чтобы просто передохнуть. А так абсолютно все время уходит на это. Ну, ушел у тебя один день на то, чтобы заготовить дрова, допустим, на неделю вперед. Ты это сделал. На следующий день, ну, там, условно говоря, тебе предстоит уборка. Чтобы там двор, дом убрать, там подстилку в доме поменять, полы подмести, хлев убрать, раскидать по улице там и так далее. Дальше вещи надо постирать. Вещи постирать зимой в условиях раннего средневековья – это процесс. Это надо воды наподнимать, нагреть в печи камни, камни заложить в воду, воду нагреть, процедить чёлок через залу, чтобы получить некое моющее средство, потом все это жмыхать, стирать, развешивать, сушиться. Оно плюс-минус практически целый день, опять же, на это уходит. А дальше, допустим, надо мукой озаботиться. Поскольку жернова у меня были не такие уж большие, наверное, в районе сантиметров 50 диаметром, но это вполне исторично на то время. Практически целый день уходит на то, чтобы наготовить муки на неделю, допустим. Дальше попадается какое-то следующее дело, и буквально там в конце недели ты возвращаешься к тому, что у тебя заканчиваются дрова, их надо заготавливать заново, и все начинается по кругу. Поэтому одному жить, конечно, не очень здорово в таких условиях.
Ладно, хорошо, вернемся. Что у тебя было с обувью и чего ты там нового узнал про обувку?
Обувь у меня была кожаная, ну, собственно, как оно и правильно. Про обувку узналось новое, в общем-то, то, что хватает ее в условиях межсезонья на пару-тройку месяцев. Она не протирается, не приходит в годность, в ней просто из-за перепадов влажности перегнивают нитки, которыми она сшита. Ее, собственно, надо всю разбирать и перешивать заново. Угу. Никакие пропитки этому особо не помогают. Ну, то есть льняное масло, касторовое масло, там воск, жир, это все несколько удлиняет срок ее непромокания, но все равно это вопрос нескольких часов, если ты ходишь по лужам условно. Поэтому обувь, я думаю, что перебиралась постоянно.
Угу.
То есть у меня каждая обувь на проекте была перешита минимум 1-2 раза.
А как вообще, ну, то есть той же самой зимой можно утепляться? Вот ты говоришь, кожаные сапоги, да, или что там, ботинки у тебя какие-то были. А как ты утеплялся, и как вообще она держит, на самом деле, морозы?
Нормально держит. Я в качестве утепления использовал исключительно солому. Я довольно вообще быстро еще по осени отказался от шерстяных носок, несмотря на то, что они, опять же, историчные и найдены в количестве. А не сказал бы, что они удобны в быту, потому что ноги в любом случае промокают. Наверное, если ходить даже в раннесредневековом городе по мостовым, где не так-то сыро, наверное, носки самое оно. Но при сельской какой-то жизни на подобном хуторе, где кругом грязь и вода, в любом случае, носки быстро промокают, они впитывают влагу, держат ее около ноги, ноги начинают от воды опухать, болеть, в общем, это вообще тупик. А если носки не использовать, набивать в ботинки сено, оно не так быстро намокает, его всегда сменить можно. Идеальный, так помню, рецепт.
А ты как-то общался с археологами по этому поводу? Ну, то есть про количество найденных носок там в деревнях?
Вот, кстати говоря, нет.
То есть это еще будете обсуждать, да?
Интересный, кстати, момент. Я даже не уверен, на самом деле, что кто-то об этом чего-то знает. Я сколько раз уже упирался в то, что какой-то конкретный вопрос, который ты задаешь даже специалисту, допустим, в данной области, он не знает на него ответа, даже не потому, что не знает, а просто потому, что никогда об этом не задумывался и не размышлял об этом, не подбивал какие-то статистики.
А если уйти от носков к... Ну вот, да, ты говоришь, кожаная обувь. А мы все привыкли думать, что лапти — это как бы главная обувка.
Вообще, насколько я знаю от своих коллег по реконструкции, специализирующихся на несколько других вещах, примеры плетеной обуви на раннее средневековье есть. Но они абсолютно точно не массовые, и кожаная обувь там преобладает абсолютно. Лапти — это все-таки более позднее время. Вот так.
Хорошо. Ладно, давай тогда говорить о главном, ну, собственно, о жилище. А жилище всегда вокруг печки крутится. Что там с пожаробезопасностью? Потому что, насколько я понимаю, это маленькое тесное помещение, которое постоянно нужно топить, где разбросана куча там шерсти, соломы, дерева. И, в общем, как с этим справляешься?
Это деревянная коробка из достаточно сухих бревен, в которой уложен деревянный пол, поверх которого насыпано сухое сено или солома, посреди которого, ну не посреди, а в углу стоит монолитная глиняно-каменная печка, которая постоянно раскаляется и, собственно, за счет этого протапливает помещение, из которой постоянно стреляют углями дрова. Да, довольно пожароопасная ситуация.
Как ты с этим справлялся? Как это вообще?
На самом деле, главный секрет в том, что никогда нельзя оставлять печку без присмотра. То есть, когда она топится, рядом с ней надо сидеть и ее именно топить. Потому что иначе это очень опасно. Я проводил еще на проекте буквально в первые недели, когда очень переживал по поводу пожара, эксперименты, раздувал угольки в сене. У меня не очень-то с этим получилось, в том плане, что у меня как-то результаты вышли такие, что не очень-то это и опасно. То есть я, например, порядка 50 раз попробовал раздуть уголек, ну, который якобы вылетел из печки в сухом сене. И у меня получилось это сделать там чуть меньше 20 раз. но при этом все эти 20 раз, когда сено загорелось, оно потом также и потухло. То есть большого как-то возгорания ни разу у меня сделать не получилось. Я как-то так подуспокоился по этому поводу, и, собственно, буквально через пару месяцев, когда я заснул с зажженным свечом, у меня в доме случился пожар, и я чудом, наверное, не угорел, потому что проснулся от запаха дыма. А уголек со свеца попал на крышку бочонка деревянного, где он стоял, а там рядом лежал кусочек воска, который, видимо, подплавился от температуры высокой в доме. Воск загорелся, загорелась бочка, капающий воск стал текать, загорелся пол, и, в общем, чуть пожара не случилось.
То есть ты подтверждаешь, да, что пожар — это прям главный бич средневековых
Абсолютно.
Деревень?
Ну, вот считается, что средний срок службы домов там от 10 до 30 лет максимум.
А вот так, да?
В раннем средневековье, да.
То есть это даже целиком на поколение-то не хватит?
Да. И во многом это связано именно с пожарами. Редко можно найти какой памятник археологический, который не несет на себе следы пожара. Абсолютно нормальное дело по тем временам. А учитывая плотность застройки, если, не дай бог, одна из изб сгоралась, это влекло практически неминуемо к выгоранию целого поселения. Именно поэтому это довольно типично в застройке раннего средневековья. Бани, кузницы, ну, любые строения, где повышенная пожароопасность, отставлять от остальных домов. Чтобы когда они сгорят, а сгорят они рано или поздно непременно, не утянули за собой и все остальное.
Хорошо, по поводу, я хотел с твоих сожителей поговорить, я имею в виду коз, кур. Вот, ну, для нас как-то немножко диким кажется то, что, ну, чаще всего там в раннем средневековье жили, ну, или в одном доме, или там через стенку, да? Как это вообще, комфортно, некомфортно, нужно, не нужно?
Это вполне комфортно. Ну, я как человек не очень брезгливый и изначально как-то не испытывал к этому никаких вообще эмоций. Ну, что такого, что у тебя курица в доме бегает, подумаешь. С точки зрения практики это довольно удобно, потому что, с одной стороны, у животных все время теплая стенка, если они в соседнем помещении, там в соседней клете живут. И, с другой стороны, у тебя тоже стенка теплая, потому что там те же 4 козы, запертые в довольно даже большом помещении, они вполне себе поддерживают температуру, там плюс градусов 10-15, даже в мороз сильный, без печки, без ничего.
А, то есть они сами себя греют и тебя заодно.
Ну, а там на тот же период 10 века в Скандинавии в длинных домах вообще люди жили вперемешку с животными, прямо в одном помещении. И, в общем-то, я думаю, что это здорово, потому что животные здорово отапливают теплом тел, теплее.
Насколько я помню, ты там пришел к какому-то выводу о том, что мяса-то, в общем, ели немного, несмотря на то, что животных было в достатке. Что их удобнее как-то доить и там кур.
В подобном мне случае, думаю, что да. Но тут я нисколько не хочу спорить там с археологией, опять же, потому что на тот же Новгород много животных, костей животных найдено со следами мясной разделки. Это тоже, конечно, ни о чем особо не говорит, потому что могли на убой уходить уже старые животные, из которых не было толку. Когда живешь в подобной среде, очень жалко скотину губить. Ну, серьезно, даже ту же курицу зарезать. Я вот когда в какой-то момент проекта подсчитал, что я могу каждую неделю до конца резать по курице, мне их до конца хватит. И как бы это же здорово, каждую неделю праздник небольшой.
Мясо.
Я за весь проект зарезал только одну курицу. То есть у меня часть леса потаскала, а остальных было жалко. Потому что они, во-первых, яйца несут, и... Просто. Ну, это как-то вот. Я даже, несмотря на то, что понимал, что проект закончится, мне все это будет, по сути, не надо, а все равно как-то рука не поднималась.
Но у тебя были все-таки особенные условия. Во-первых, ты современный человек, ты, ну, вообще, я думаю, ты не режешь каждый день у себя там, в Москве курицу на завтрак. Ну, то есть к этому непривычно. А вот так ты там был один. И мне кажется, это очень много объясняет.
Да, конечно.
Они там для тебя стали друзьями.
Безусловно. С одной из коз проекта я до сих пор дружу. Она живет у меня на поле, где я сейчас работаю. Я ее каждый день вижу практически. И в проекте «Семеро» в прошлом она будет участвовать обязательно.
Понятно. Давай, смотри, вот про зарезать. Давай поговорим о... Мне кажется, для археологии это самое важное. Поговорим об орудиях производства. А что у тебя там было, что ты понял про свои ножи, топоры, как их использовать, ну, чем они отличались?
Самый главный инструмент – это топор, безусловно. С ним можно сделать абсолютно все, что угодно. Топоров на раннее средневековье, типов лезвий известно довольно много. Но я бы не могу, на самом деле, сказать, что какой-то из них лучше, какой-то хуже. Уверен, что здесь дело привычки. Даже вот у нас в команде, которая сейчас работает над подготовкой нового проекта, у разных ребят разные свои личные рабочие топоры историчные, которыми рубят дома. И они у всех все разные, и каждый свой нахваливает. А берет чужой и говорит, да как ты можешь работать? Это на самом деле дело привычки, и все они чем-то хороши по-своему. А нож, конечно, на втором месте, который, в общем-то, носили в раннее средневековье, скорее всего, почти все люди, и мужчины, и женщины. Причем ножи раннего средневековья, они довольно маленькие. В реконструкции многие делают их излишне здоровыми. Причем у меня тоже был нож, который длинноват. Я могу сказать, что в практике он не очень удобен.
Длинноват — это сколько?
Ну, у него лезвие ножа, наверное, размером с там, средний палец примерно. Ну,
там, это большой, ты считаешь?
Длинноват, да.
Ага.
Там масса находок ножей, большинство, они в мизинце даже длины-то не имеют. И это, на самом деле, удобно, потому что я вот свой вот этот длинный нож я никогда толком за ручку не держал. То есть удобно работать кончиком, и если он длинный, его все равно приходится перехватывать так как бы наполовину за лезвие. Я его даже в какой-то момент точить целиком просто перестал, затачивал только кончик, а за лезвие само держался. Интересный момент, на самом деле, тоже.
А вот смотри, а можешь... Есть такое у меня, во всяком случае, ощущение, я не специалист по русской средневековой археологии, но мне кажется, что у нас достаточно такой, ну, набор находок достаточно скудненький. Ну, в частности, по части там ножей и топоров. Вот этого хватает? Ну, то есть ты сказал нож-топор, как будто бы на этом закончил. Этого хватает или мы просто что-то там не находим?
Нет, на самом деле инструмент, конечно, разного найдено много. Есть довольно большое количество находок и плоских тесел, и сверел ложковидных, и напильников, и надфилей, и скобелей, и стругов. Есть предметы, которые интерпретируются как ножи для рубанков. Много всякого инструмента специфического, но по сравнению с количеством находок топоров тех же, они просто теряются. То есть это капля в море. Там, грубо говоря, там на сотню топоров, там, дай бог, если ты найдешь там одно тесло, или там один напильник, или там один скобель. Топоров, ножей подавляющее количество в плане инструментария. Но они самые универсальные и самые удобные. Ну, конечно, у специалистов, особенно которые жили в городах, по всей видимости, ну или в каких-то крупных промышленных таких по тем временам поселениях, было много и специфического инструмента.
Вот ты с археологами общался после того, как закончился один в прошлом? О чем вы еще говорили? Вот ты рассказал отличную историю про керамику. Где-то еще что-то, вот они сами тебе вопросы задают?
Задают, и во многом мы даже спорим.
Например?
Вот так вот, в частности, по поводу домов у нас есть... теория с коллегами по поводу того, что долы в домах, ну, в которые закладывается мох, они выбирались топорами, а не теслами, как считается в среде археологии. Причем, казалось бы, факт это налицо, потому что на раннее средневековье на Русь не найдено ни одного полукруглого тесла, достаточно массивного. Есть небольшие такие на Новгород, но они, ну, максимум могут служить для того, чтобы выбрать корыто. Ими просто физически невозможно выдолбить долы в целом доме. Но при этом в археологии почему-то до сих пор считается, и с нами абсолютно все не согласны, что тесла были, просто они не сохранились. Но это, по крайней мере, странно, потому что топоров вот почему-то сохранились сотни, а тесел не одно. При этом там вот недавно мы ездили в поездку в Брест, в Берестье. Музей довольно известный, на 13-й, правда, век деревянного зодчества. Там потрясающий просто сохранности поселения с домами, которые сохранились максимально аж на 12 венцов, по-моему. Это вообще, конечно, просто нонсенс, потому что средняя находка — это 2 венца. А там сохранились даже бревна, которые были над дверным проемом. И там на некоторых домах отчетливо видно, что дол в бревне треугольной формы. То есть его выбирали топором с двух сторон. И это подтверждает нашу теорию. Ну вот.
И я так понимаю, используя эти знания, ну, то есть я точно знаю, что используя эти знания, вы теперь готовитесь к новому вот этому проекту «Семеро в прошлом». Прям коротенько расскажи про него, в чем там будет история.
Там будет 7 человек, как можно понять из названия, и мужчины, и женщины разного возраста, которые будут жить в небольшом поселении. Там будут 2 жилых дома, баня, амбарчик. Проживут они там побольше, 9 месяцев. И в отличие от проекта 1 в прошлом, где мы просто хотели посмотреть, а что будет, если создать такие условия, там будет довольно много целей, в том числе по строительству, по промыслу разных вещей, в том числе.
А вот можешь перечислить, какие новые знания вы хотите, практические знания, получить из этого? То есть вот чему вы хотите научиться, какие проверить данные археологии и истории?
Мы хотим испытать массу реконструкций предметов, в первую очередь инструмента, который берем с собой. Хотим углубить статистику, собственно, по ношению одежды, обуви и прочих предметов, ну, костюма. Хотим посмотреть, как будут вести себя дома. Хотим поставить несколько моделей печек, если так можно сказать, в разных домах. Хотим произвести для этого проекта полностью самостоятельно керамику. То есть, ну, освоив полностью цикл с обжигом. Хотим попробовать, насколько возможен вообще чисто раннесредневековыми инструментами промысел, будь то рыбы там или какого-то мелкого зверя, птицы. В общем, на самом деле, много еще можно перечислять, по мелочи, там очень много целей, планов.
А вы сами будете добывать себе пропитание в этом случае? Тут у тебя все-таки был запас. А
здесь... Там у нас запас тоже будет, потому что проект начинается на день зимнего солнцестояния. Ага. То есть к нему заготовить, получается, мы сами ничего не сможем. Но у нас будет запас продуктов, который закончится у нас расчетно, если мы будем, ну, условно, почти каждый день его есть на семерых, который закончится у нас к июню месяцу. Потому что к июню месяцу это время, когда можно будет уже что-нибудь посадить, произвести, наловить, заготовить самим, чтобы был какой-то стимул опять же этим заниматься.
Угу. Я правильно понимаю, что вы уже начали к этому проекту готовиться, и сейчас у вас как бы постройка домов первоочередная задача?
Да, ну, у нас идет всесторонняя подготовка, мы очень много общаемся со специалистами, во много сейчас ездим в поездках, чтобы что-то смотреть, чему-то учиться, и, да, непосредственно рубим дома. Собственно, мы уже срубили находку новгородского склада неутепленного, срубили небольшой амбар, тоже по находке из Новгорода, и примерно половину пятистенка осилили большого. 9 на 6 — это большой дом по меркам Новгорода тогдашнего.
Отлично. Спасибо большое, Паш. Мне кажется, это очень интересно и очень полезно, что важно, то, чем вы занимаетесь. Напоминаю, что это была программа «Родина слонов». Сегодня у нас был в гостях специалист по исторической реконструкции Павел Сапожников из агентства «Ротоборцы». Он рассказывал о своем опыте проживания в средневековых условиях и о том, как он, современная реконструкция взаимодействует с современной же археологией и какие плоды это приносит. Напоминаю, что мы теперь выходим по субботам в 12 часов дня, поэтому до встречи через неделю. Меня зовут Михаил Родин. Пока.